Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике Феодоре Стратилате, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Аскетические опыты, том 1. О молитве. Статья 2. В невидимой брани не всегда и не скоро соделываемся победителями. Победа — дар Божий, даруемый подвижнику Богом в свое время, известное единому Богу и определяемое единым Богом. Самые побеждения бывают нужными для нас. Здесь, разумеется, побеждение, происходящее от немощи и греховности нашей, а не от изменившегося произволения. Побеждения попущаются нам к нашему смирению, для того, чтобы мы усмотрели и изучили падение нашего естества, признали необходимость в Искупителе, уверовали в Него и исповедали Его. При таких побеждениях невидимые враги наши влагают нам стыд по причине побеждения, а по причине стыда — расслабление в молитвенном подвиге, недоверие к нему, мысль о оставлении его и о переходе к благой деятельности посреди человеческого общества. Не вдадимся в обман. С самоотвержением и бесстыдством откроем нашу язву пред всеблагим и всемогущим врачом нашим, заповедавшим это спасительное для нас бесстыдство и обетовавшим увенчать его отмщением соперникам нашим. Положим в душе своей завет до конца жизни не оставлять молитвенного подвига и из среды его прийти в вечность. Наша стыдливость при побеждениях чужда смысла, она злая насмешка над нами врагов наших. Способен ли этот лист смоковничный, стыдливость с ее средствами, сокрыть согрешение человека от всевидящего Бога? Бог видит грех и без исповедания греха. Он ищет исповедание единственно для того, чтобы уврачевать. Если Он завещает апостолу своему прощать согрешившего и кающегося брата седмижды на день, тем более сам исполнит это над ним, непрестанно приносящим ему молитву и покаяние. Обратим тщательное внимание на нижеследующее. Не двоедушие ли наше укрепляет врагов наших в борьбе с нами? Не оно ли причиной частых побеждений наших? Не сами ли мы упрочиваем власть и влияние наших врагов над нами, исполняя их волю, исполнением наших плотских пожеланий, влечений, пристрастий? Не прогневляем ли мы этим Бога, не удаляем ли Его от себя? Не действует ли в нас миролюбие, оставляющее за нами наружность служителей Бога, отъемлющее существенное достоинство Божиих рабов, соделывающее в сущности врагами Бога. Муж двоедушен не устроен во всех путях своих добродетелей. Тем паче поколеблется он на пути возвышеннейшей, первенствующей добродетелей молитвы. Он отвергается Богом как ни теплый, ни студеный. Он не возможет быть учеником истинной молитвы, приводящей учеников своих пред лицо Божие для вышеестественного назидания, водящей их во след Иисуса, если не отречется всего своего имения, болезненных уклонений воли падшего человека к миру. Иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми, только принадлежащие всецело Христу могут стяжать истинную молитву. Ничтожное, по-видимому, пристрастие, невинная, по-видимому, любовь к какому-нибудь предмету, одушевленному или неодушевленному, низводят ум и сердце с неба, повергают их на земле между бесчисленными гадами и пресмыкающимися пространного житейского моря. Святые отцы уподобляют подвижника, преуспевшего в молитве, орлу, а мелочное пристрастие — петле силка. Если в этой петле запутается один коготь орлиной могучей лапы, то орел делается неспособным воспарить горе, делается легкою и непременную добычею ловца. Тщетны тогда и сила, и отвага царственной птицы. «Иди», — наставляют нас святые отцы, заимствуя наставление из святого Евангелия, «продажь вещественное имение твое, и дашь нищим, и взем крест, отвергнись себя противодействием твоим пристрастиям и твоей падшей воле, да возможешь помолиться невозмущенно и без рассеянности. Доколе живы в тебе пристрастия, дотоле наветуют молитву смущение и рассеянность».
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Великомученик Федор Стратилат. Великомученик Федор Стратилат происходил из города Евхаит. Он был наделен многими дарованиями и прекрасной внешностью. За милосердие Бог просветил его совершенным познанием христианской истины. Храбрость святого воина стала известна многим после того, как он с помощью Божией убил громадного змея, жившего в пропасти в окрестностях города Евхаита. Змей пожирал множество людей и животных, держа в страхе всю округу. Святой Феодор, вооружившись мечом и молитвой ко Господу, победил его, прославив среди людей имя Христово. За отвагу святой Феодор был назначен военачальником, стратилатом, в городе Гераклея, где нес как бы двойное послушание, сочетая свое ответственное воинское служение с апостольской проповедью Евангелия среди подчиненных ему язычников. Его горячая убежденность, подкрепленная личным примером христианской жизни, отвращала многих от пагубной лжи безбожия. Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство. В это время император Ликиний, правивший с 307 по 324 год, начал жестокое гонение на христиан. Желая обезглавить новую веру, он обрушил преследование на просвещенных поборников христианства, которых не без основания видел основную угрозу для умирающего язычества. В их числе оказался и святой Феодор. Святой сам пригласил Ликиния в Гераклею, пообещав ему принести жертву языческим богам. Для совершения этой пышной церемонии он пожелал собрать в своем доме все золотые и серебряные изваяния богов, которые имелись в Гераклее. Ослепленный ненавистью к христианству, Ликиний не поверил словам святого. Однако его ожидания были обмануты. Завладев истуканами, святой Федор разбил их на куски и раздал нищим. Так он посрамил суетную веру в бездушных идолов и буквально на обломках язычества утвердил законы христианского милосердия. Святой Федор был схвачен и подвергнут жестоким и изощренным пыткам. Их свидетелем был раб святого Федора, святой Уар, который едва находил в себе силы описывать неимоверные мучения своего господина. Предчувствуя близкую смерть, святой Федор уже обращал к Богу последние молитвы, говоря: «Господи, рекл мя еси первия, аз есмь с Тобою, ныне же почто оставил мя еси. Вижд, Господи, яко звери и диви, растерзавши мя Тебе ради, избоден и судзеницы очес моих, плоть моя ранами раздробляется, уязвляется лице, сокрушаются зубы, единой точью ноги и кости на кресте висят. Помяни мя, Господи, претерпевающего крест Тебе ради, железо и огонь, и гвозди под ях затя, прочие же прими дух мой, уже бы отхожду от жизни сей». Однако Бог по великой своей милости пожелал, чтобы кончина святого Федора была так же плодотворна для его ближних, как и вся его жизнь. Он исцелил истерзанное тело святого и свел его с креста, на котором тот был оставлен на всю ночь. Утром царские воины застали святого Федора живым и невредимым. Убежденные воочию в беспредельном могуществе христианского Бога, они тут же, недалеко от места несостоявшейся казни, приняли святое крещение. Так святой Федор явился, яко день святозарен для пребывавших во тьме идолопоклонства язычников, и просветил их души светлыми своего страдания лучами. Не желая избежать мученической смерти за Христа, святой Федор добровольно предал себя в руки Ликиния, остановив восставший против мучителей народ, уверовавший во Христа, и сказал: «Перестаньте, возлюбленные! Господь мой Иисус Христос, вися на кресте, удерживал ангелов, дабы они не сотворили отмщение роду человеческому». Идя на казнь, святой мученик одним словом отворял темничные двери и освобождал заключенных от уз. Люди, прикасающиеся к его ризам и чудом Божиим обновленному телу, мгновенно исцелялись от болезней и освобождались от бесов. По приказу царя святой Федор был усечен мечом. Перед смертной казнью он сказал Уару: «Не ленись записать день кончины моей, а тело мое положи в евхаитах». Этими словами он просил ежегодно упоминовения. Затем, сказав «Аминь», он преклонил голову под меч. Это совершилось 8 февраля 319 года, в субботу, в 15:00. Начало пути к Богу — милосердие к человеку. Конец пути — исполнение сердца человеческого божественной любовью. Великомученик Феодор пришел к вере Христовой, начав творить дела милосердия, которым была расположена его добрая душа. И вот Божий ответ, Божия благодарность — дар великой силы Духа, побеждающий естественную немощь природы, великое дерзновение святого, на которое, опять же, Бог отвечает величием чудес. Мы видим здесь, как человек посредством верности заповедям достигает неизмеримой глубины богообщения, когда по слову евангельскому, чего не попросит в молитве с верою, будет ему. Будем же не просто удивляться величию чудес мученика Феодора, будем как новоначальные в хранении заповедей и подражать началу его пути в духе милосердия к ближним и верности Христу. Тогда и мы удостоимся по молитвам святых соприсутствия им в вечном Христовом Царстве.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Сегодня мы поговорим о Мясопостной субботе. Она также называется Вселенской родительской субботой.
В начале приготовительного цикла к Великому посту Церковь помещает специальную заупокойную субботу, специальный день, когда мы должны молиться о усопших. Этот день называется Вселенская родительская суббота. Вообще суббота имеет свои собственные литургические темы. И одна из главных тем субботы – молитва за упокой. То есть суббота – это такой специальный день недели, который назначен Церковью для заупокойных молитв, для того, чтобы мы могли помянуть наших усопших сродников, помолиться за упокой души умерших христиан. И такой заупокойной субботой может быть любая суббота года. В древности большинство суббот были как раз заупокойными, то есть почти во все субботы совершалась такая заупокойная служба. В современном нам богослужении заупокойные субботы бывают довольно редко. Нам известна, например, Дмитровская родительская суббота, которая обязательно совершается в память погибших воинов. Но вообще заупокойная служба в субботу стала у нас редкостью, потому что очень много больших праздников церковь стала праздновать. Но среди всех заупокойных суббот в году есть две главные, которые называются Вселенскими родительскими субботами. Это Месопустная родительская суббота, о которой мы говорим сегодня, и еще одна Троицкая Вселенская родительская суббота. Что такое родительская суббота? Это такая суббота, в которой совершается заупокойная служба, то есть мы молимся за упокой наших родителей, сродников и всех других людей, о упокоении души которых мы хотим помолиться. Поэтому называется родительская суббота. Две главные заупокойные субботы, вселенские, очень существенно отличаются от обычных заупокойных суббот, поэтому они называются вселенскими. Дело в том, что в обычные заупокойные субботы мы молимся о усопших сродниках, как я уже говорил. То есть о тех людях, которых мы знали, которых мы помним, о которых мы можем молиться по имени. Вот это очень существенный момент. Мы можем поминать этих людей по имени. Мы их помним, мы знаем, как их зовут. В этом смысл родительских суббот. Мы можем молиться по имени о усопших наших сродниках. Но две вселенские субботы, главные заупокойные субботы года, предназначены для другой молитвы. В эти главные субботы года мы должны молиться не о тех людях, которых мы знали и помним, но наоборот, о тех людях, которых мы никогда не знали и не можем помнить. Поэтому в самом начале службы Вселенской Месопустной субботы сказано: «Память совершаем всех от века усопших православных христиан, отец и братьев наших». Именно такой акцент в литургической теме Вселенской заупокойной субботы. Мы совершаем память всех от века усопших православных христиан. Здесь мы молимся о всех христианах, когда-либо умерших, а вовсе не только о наших знакомых и родственниках.
Илья Александрович, а почему было установлено вселенское поминовение усопших?
Христианская церковь существует уже более 2000 лет, и за это время приставилось ко Господу неисчислимое множество людей, неисчислимое множество христиан, членов церкви, которые нуждаются в церковной молитве для того, чтобы она помогла им достичь престола Божия. Они нуждаются в нашей молитве, чтобы иметь ходатайство перед Богом о прощении грехов. Все это множество, тысячи, десятки тысяч и, наверное, миллионы умерших христиан за все эти века, большинство этих людей никто уже давно не помнит. Никто не помнит, когда они жили, что было связано с событиями их жизни, как их звали, каковы были их имена, в каких обстоятельствах они приняли смерть. Это люди, о которых уже давно никто не творит Богу молитву, а они очень нуждаются в этой молитве. И именно для того была устроена церковью эта вселенская память усопших в эти две главные вселенские субботы, чтобы и эти люди получили церковную молитву, чтобы церковь помолилась за упокой их души, как раз тех людей, о которых в обычной жизни никто уже не может помолиться, потому что никто не знает и не помнит даже, как их звали. Поэтому эти субботы называются вселенскими, потому что в эти субботы мы молимся за всю вселенскую церковь, за всех умерших христиан когда-либо во все эти прошедшие века. Особенно мы должны приносить молитву за тех людей, как сказано тоже в службе этого дня, которые приняли внезапную смерть, тех людей, которые, может быть, не успели принести покаяние перед смертью, а тех людей, которые были убиты на войне, которые погибли в результате какого-нибудь стихийного бедствия, которые утопли в море, которые были съедены дикими зверями и таким образом не могли достойно приготовиться к смерти, и поэтому о них особую молитву в эти две субботы приносит церковь. Это те люди, которые, может быть, не получили христианского погребения, о которых, может быть, никто никогда и не молился, и о них церковь по милосердию своему тоже приносит молитву в эти две главные вселенские заупокойные родительские субботы.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности этой службы?
В эти субботы не поется служба Минеи. Те святые, память которых приходится на эти дни, переносятся на другие дни. Здесь поются песнопения в честь мучеников, общие песнопения в честь мучеников, потому что мученики — это тоже как раз те люди, которые приняли смерть за Христа. И заупокойные песнопения. Вот две главные составляющие этой службы. Песнопения в честь мучеников и заупокойные тексты. На вечерне этого дня не поется прокимен. Вместо него поется «Аллилуйя» с заупокойными стихами. С такими стихами: «Блажений я же избрал и приял еси, Господи, память их в род и род, и души их во благих водворятся». И именно в текстах службы в постной триоде говорится о том, что мы должны помолиться как раз о тех людях, которые давно уже умерли и так сильно нуждаются в нашей молитве. Если помните, все службы приготовительного периода к Великому посту содержатся в специальной книге, которая называется «Постная триодь». И вот служба Месопустной Вселенской Родительской Субботы тоже находится в постной триоде. И как раз в качестве иллюстрации к этой теме поминовение всех от века усопших православных христиан в постной триоде содержатся такие слова. Это стихира на Господе воззвах. «От века мертвых днесь всех по имени, верою поживших благочестно, память сотворяющей вернее. Спаса и Господа воспоим, просящий прилежно сим в час суда ответ благие дати. Тому самому Богу нашему, всей судящему земли, деснага Его предстояния получите в радости, в части праведных и во святых жребии светлем, и достойным быть и небесного царствия Его». То есть мы здесь молимся, просим Господа сподобить всех людей, которые были христианами при жизни, и остаться христианами и после смерти, то есть получить праведных жребий, то есть сесть одесную Бога, попасть в небесное царство. Мы просим, чтобы им в час суда ответ благие дати. Каждого из нас ждет страшный суд Божий, на котором каждый из нас должен будет отдать ответ о том, как он жил, как он творил волю Божию и какие совершал грехи в этой жизни. И вот как раз в час этого страшного суда мы просим Господа ответ благие дати, добрый ответ, чтобы нам была дана возможность дать добрый ответ на суде и не быть осужденными, но быть оправданными на этом ужасном страшном судилище. И получить десное предстояние, значит, с правой стороны от Бога. Есть притча Господа Иисуса Христа, в которой Он говорит, что угодившие Ему люди, которые попадут в Его царство, они сядут одесную, то есть с правой стороны от Господа. А те, которые прогневали Его, которые не творили Его волю, грешники, они окажутся ашую, то есть слева от Него. И как раз мы просим деснаго предстояние, то есть чтобы нам оказаться с правой стороны от Господа, то есть быть оправданными и спасенными. И другой текст, тоже стихира на Господе воззвах. «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразную и бесславную, неимущую вида. Оле чудесе, что, еже о нас сие бысть таинство, как о предахомся тлению, как о припрягохомся смерти, воистину Божиим повелением, яко же есть писано, подающего приставшимся покой». Эта стихира поется и в чине отпевания. Тогда, когда хоронят православных христиан, отпевают, тоже поют этот текст. «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть». Действительно, зрелище умершего человека достойно всяческого плача и рыдания. Потому что мы видим в гробе лежащую по образу Божию созданную нашу красоту. Это воистину ужасное зрелище. Та красота человеческого тела и человеческой души, которая была создана Богом, которая была создана по образу и подобию Божию, теперь становится совершенно безобразной. Мертвое тело становится совершенно безобразным, когда полагается во гроб. То есть разрушается Божие творение. Это действительно страшное зрелище. И поэтому мы плачем и рыдаем, когда видим умершего человека. «И вижду во гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну и бесславну, и не имущую вида». Действительно, человек, лежащий во гробе, не имеет вида того, который должен иметь живой человек. «Оле чудесе!» Действительно, такое чудо. «Что, еже о нас сие бысть таинство? Как о предахомся тлению, как о припрегохомся смерти?» Как могло получиться, что человек, созданный по образу Божию, человек, который имеет в себе жизнь, предается тлению и умирает, припрегохомся смерти, то есть соединяется со смертью? Человек не должен умирать. Человек создан Богом, чтобы жить вечно. И вот в результате грехопадения каждый из нас должен умереть. Что это за тайна? Какой смысл этого действия? Это все происходит по воле Божией, воистину Божиим повелением. Яко же есть писано, так, как сказано в Священном Писании, «подающего приставшимся покой». Потому что тот покой, о котором мы просим Господа, будет подан им по милости Божией и по нашим молитвам. Еще сказано в стихирах на Господе возвах, «вся упокой, Господи, усопшая благочестно». То есть здесь как раз говорится о том, что мы молимся о всех от века усопших православных христианам и просим Его не конкретно о каких-то людях, которых мы знаем, помним и любим, а именно о всех православных христианах. «Вся упокой, Господи, усопшая благочестно, или в пустынях, или в оградех, или в море, или на земли, или во всяком месте». То есть где бы ни приняли смерть христиане, мы молимся о них, чтобы Господь упокоил их души. Или в городах, или в море, или на земле, или на всяком месте, кто бы они ни были, цари же, священники, архиереи, монахи или бельцы. Бельцы — это значит миряне, как мы с вами миряне, значит бельцы. В возрасте всяком всеродном, из подобия небесного царствия Твоего. Еще приведу стихиры, которые поются на хвалитях, то есть в конце утреннем. «Приидите прежде конца все братия». То есть прежде нашей собственной смерти мы должны помолиться о других людях, которые уже приняли смерть. «Приидите прежде конца все братия, персть нашу видяще, и естества нашего немощное, и худость нашу, и конец узрим, и органы сосуда плотного, и яко прах человек, снеть червием и тление». Яко сухие кости наши, всяко неимущее дыхание. Во гробы вникнем, где слава, где доброта зрака, где благоглаголивый язык, где брови или где око, вся прах и сень, тем же пощади, спаси всех нас. Здесь говорится о том, что без того дыхания жизни, которое дано нам Богом, мы представляем весьма плачевное зрелище. Где человеческая красота? Где наша слава? Где доброта зрака, то есть красота лица? Где благоглаголивый язык? Может быть, кто-то из умерших был очень красноречивым человеком, умел красиво говорить. Где все это? Куда все это девается после смерти? Куда девается красота? Куда девается красноречие? Куда девается слава человеческая? Где брови или где око? Действительно, как бывают красивы человеческие глаза, и куда все это девается после смерти? Вся прах и сень. Тем же пощади, спаси всех нас. Мы осмысливаем в этих текстах, как непрочно человеческое существование, как непостоянна его жизнь, как неустойчива его красота. И просим Господа пощадить нас после смерти, даровать нам вечную жизнь, ту, которая уже не будет иметь конца. В конце стихир на хвалитях поются удивительные слова. Здесь волей-неволей вспоминается Пасха Христова, потому что здесь говорится о воскресении Христовом, но тоже в применении к молитве о усопших. «Христос воскресе, разрешив узы Адама Первозданного и Адова разрушив крепость». Действительно, мы имеем надежду на воскресение, а Церковь учит нас, что каждый человек в последний день воскреснет, воскреснет в теле. Как на земле он жил в теле, так и воскресение его произойдет в теле. С телесами мы все воскреснем. Но это воскресение возможно только потому, что воскрес Христос. И поэтому здесь говорится о воскресении Христовом. Христос воскресе, разрешив узы Адама Первозданного и Адову разрушив крепость. Дерзайте, все мертвые, умертвися смерть, пленен бысть и ад с нею, и Христос воцарися, распныся и воскреси. Как Господь умер и воскрес, так и каждый из нас после смерти обязательно воскреснет. Об этом учит нас Церковь, и об этом поется в этом песнопении. «Христос, распныся и воскреси, той нам дарование тления плоти, той воздвизает нас и дарует воскресение нам, и славы оное с весельем вся сподобляет, вере непреклонней, веровавшей тепле в Него». Если мы верили при жизни во Христа, если старались исполнять Его заповеди, если творили волю Божию, если каялись в наших грехах, мы имеем надежду воскресения и жизнь вечную, которая подается нам, воскресшим Господом Иисусом Христом.
Еще одна особенность этой службы та, что на ней поется 17-я кафизма «Непорочные».
17-я кафизма «Непорочные». Почему она называется «Непорочные»? Потому что она начинается с таких слов: «Блаженни непорочные в путь, ходящие в законе Господнем». Эта кафизма в древности была воскресным песнопением, она всегда пелась по воскресеньям. И именно как воскресное песнопение эта кафизма звучит и в заупокойные субботы. Звучит очень торжественно, священник выходит на середину храма, врата царские отверзаются, дьякон совершает полное кождение храма, и при зажженных светильниках очень торжественно хор начинает «Блаженни непорочные в путь, ходящие в законе Господне». Хор обычно поет несколько стихов, а потом священник продолжает читать. Читает всю 17-ю кафизму, которая как раз была частью воскресной службы и поэтому символизирует надежду на воскресение мертвых. Именно поэтому эта кафизма звучит на заупокойной службе.
Илья Александрович, а почему на эту службу, Вселенскую родительскую субботу, священники выходят в белом облачении?
В православной церкви всякая заупокойная служба является воскресной службой, потому что смерть для христианина — это не последний рубеж, это не последнее, что его ожидает. После смерти обязательно следует воскресение. После того, как воскрес Господь Иисус Христос, все христиане надеются и непреложно верят в свое воскресение после смерти. Именно поэтому заупокойная служба, она всегда по смыслу своему является воскресной службой. И облачение, которое священники надевают во время заупокойной службы, это белое облачение, а белый — это цвет воскресный. Потому что именно ангелы на гробе Господнем сидели в белых ризах, когда пришли мироносицы и нашли гроб Господень пустым. И поэтому очень много всегда на заупокойных службах поется воскресных песнопений. И вот 17-я кафизма «Непорочны» тоже является таким именно воскресным песнопением, воскресным текстом. На заупокойной службе 17-я кафизма исполняется не так, как обычно, а по-другому. А в чем эта необычность? В том, что кафизма делится на две части пополам. Все обычные кафизмы делятся на три части, или, как мы говорим, на три славы. А вот непорочный на заупокойном богослужении делится именно на две славы, на две части пополам. И поется со специальными припевами. «Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим» — это припев к первой части. А ко второй части припев звучит так: «Спаси, спаси мя». И этот припев поется хором многократно, будучи припеваем к каждому стиху этой большой кафизмы. А после того, как священник прочел всю 17-ю кафизму и хор спел припевы и последние стихи, поются специальные заупокойные тропари. Эти тропари так и называются — тропари по непорочных, то есть специальные тропари, которые поются после непорочных, после 17-й кафизмы. И здесь как раз тоже говорится об упокоении мертвых. Это тоже является молитвой об усопших церковной. «Святых лик обрети источник жизни и дверь райскую». Те святые, которые умерли, которые приставились ко Господу, они уже обрели Царствие Небесное, они уже спасены, они уже находятся в раю. Поэтому сказано, они обрели источник жизни, то есть Бога. Бог — это источник жизни. И дверь райскую, смогли через нее войти. «Да обрящу и аз путь покаяния». Мы молимся, чтобы мы тоже обрели этот путь, обрели эту дверь и вошли в Царствие Небесное с помощью покаяния. «Погибшая овча аз есмь, воззови мя спаси и спаси мя». Сам Господь говорит в притче, что Бог радуется о найденной овце больше, чем о 99 никогда не терявшихся. Это образ грешников. Если грешник кается в своих грехах, то Господь радуется о нем более, нежели о тех людях, которые, может быть, никогда не согрешали перед Ним. Поэтому сказано: «Погибшая овча аз есть». То есть «я есть погибшая овца, воззови мя спаси и спаси мя». Просим мы Бога, чтобы Он нас воззвал и спас от наших грехов. «Образ есть неизреченная Твоя слава, ащи язвы ношу при грешении». Мы носим образ Божий. Как бы низко мы ни пали, как бы страшно мы ни согрешили, все равно в нас остается образ Божий. «Образ есмь неизреченная Твоя славы, ащи язвы ношу при грешении. Ущедри Твое создание, Владыка, и очисти Твоим благоутробием». «Ущедри» — значит, помилуй, одари Твое создание, Владыка, и очисти Твоим благоутробием. «И возжеленное Отечество подаждми, рая паки жителя мя сотворяя». Возжеленное Отечество, то Отечество, которого мы вожделеем, это Небесное Царство. Наше настоящее Отечество на небесах, потому что Отцом нашим является Отец Небесный Бог. «Рая паки жителя мя сотворяя», то есть мы просим Бога снова ввести нас в рай.
Спасибо вам, Илья Александрович.
Следующий день после Мясопустной родительской субботы — это неделя о страшном суде. Это еще одна приготовительная неделя к Великому посту. Первые две приготовительные недели были неделя о мытарей и фарисее, когда церковь учила нас правильно молиться, неделя о блудном сыне, когда церковь напоминала нам о милосердии Божьем и о том, что Господь ждет каждого кающегося грешника, чтобы он обратился и пришел к нему. И, наконец, после Мясопустной родительской субботы Вселенской следует третья приготовительная неделя о страшном суде. Те усопшие, о которых мы молились в субботу, они уже предстали пред судом Божиим. Этот суд вскоре ожидает и всех нас. Страшный суд Божий. И поэтому после Вселенской заупокойной субботы следует неделя о страшном суде. Вспомнив усопших, мы должны думать и о нашем конце.
В эфире программа «Благовещение».
Великий пост церковь начинает не сразу. Для того, чтобы приготовить людей к Великому посту, она предпринимает целый довольно значительный приготовительный период к Великому посту, который состоит из четырех воскресений и трех седмиц между ними. О первых двух воскресениях приготовительного периода мы уже говорили. Это неделя о мытаре и фарисее и неделя о блудном сыне. И, наконец, третья такая приготовительная неделя называется неделей о страшном суде. Накануне его была заупокойная Вселенская родительская суббота, когда мы молились о всех от века усопших православных христианах, то есть о людях, которые уже предстали страшному суду Божию. И теперь, на следующий день после этого, совершается неделя о страшном суде, которая должна напомнить всем нам, что по прошествии очень недолгого времени нам всем тоже предстоит оказаться перед страшным судом Божиим и дать ответ о всех делах, которые мы в жизни совершали. Если предыдущая неделя о блудном сыне имела целью напомнить нам о милосердии Божьем, о том, что Господь ждет каждого падшего грешника, чтобы он обратился, вернулся к нему. Если такой грешник возвращается, то Господь бросается ему на шею, дает ему на руку перстень и лучшую одежду на плечи, то неделя о страшном суде напоминает нам совсем о другом. О том, что если мы все-таки не обратимся и не покаемся, наша участь весьма плачевна. Потому что Господь не только милостивый Отец, Он еще и праведный Судья, у которого никакой грех не может остаться безнаказанным, если он не раскаян и не омыт слезами покаяния. Неделя о страшном суде говорит нам о том, что нам предстоит очень трудное испытание, на котором ни один человек не может устоять своими собственными силами. Нет такого праведника, который может оказаться праведным в очах Божиих. Каждому уготован страшный суд, и кто на нем будет помилован, зависит только от одного Бога, от Его милосердия и от Его любви к нам.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности недели о страшном суде?
Служба в неделю о страшном суде во многом похожа на службу двух предшествующих недель, приготовительных к Великому посту, но имеет некоторые свои особенности. Вся она совершается по актоиху, где находится воскресная служба, и по постной триоде. Постная триоде — это как раз та книга, в которой находятся службы приготовительного периода к Великому посту и самого Великого поста. Святые минеи в этот день не празднуются, а переносятся на другие дни. И вот как раз в постной триоде по поводу грядущего страшного суда Божия говорится в стихире «На Господе воззвах». «Егда хочешь и прийти, суд праведный сотворите, судье праведнейший, на престоле славы Твоей я сидяй. Река огненная пред Твое судилище, ужасающая, влечет всех предстоящим Тебе небесным силам, человеком же судимым страхом. Яко же кожда содела, тогда нас пощади, и части Христе сподоби спасаемых, яко благоутробен, верою молим Тя». То есть постная триодь рисует нам картину страшного суда Божия. Река огненная пред Твое судилище, ужасающая, влечет всех. Там будет огненная река, в которой должны утонуть все нераскаянные грешники. Такой вот устрашающий образ церковь предлагает. И тогда в присутствии всех небесных сил, всех ангелов, будет твориться страшный суд Божий. И так же, как в субботу заупокойную, о которой мы говорили в прошлый раз, есть слова «плачу и рыдаю». Там эти слова относились к виду умершего человека. Они относились к тому, что красота образа Божия подвергается тлению и становится безобразной. Здесь эти слова относятся к нашей последующей участи. «Плачу и рыдаю, егда в чувство приему огни вечный». Здесь тоже рисуется картина вечных страданий, вечных мук нераскаянных грешников. «Тьму кромешную и тартар, лютый червь, скрежет же паки зубные непрестанный, болезнь и мущу быть и без меры согрешившим, и тебе преблагаго нравом лукавым прогневавшим, от них же един и первый есть аз окаянный. Но, судие, милостью твоею спасимя, яко благоутробен». Самым первым и самым страшным грешником каждый христианин должен признавать самого себя. Это правильное христианское устроение. Каждый христианин, кающийся, должен видеть себя хуже всех людей и хуже всей твари. Так учат святые отцы. И это действительно так. Когда человек видит свои грехи, свои собственные прегрешения и несовершенства, то они кажутся ему хуже грехов всех остальных людей. Потому что их он видит вблизи, их он видит изнутри, Грехи других людей видятся издалека, а нам мало что известно о грехах других людей. И поэтому каждый человек должен признавать первым грешником самого себя. Об этом здесь и говорится. «От них же един и первый есть ас окаянный от грешников». То есть именно нас ждет эта ситуация, которая так красочно описывается в этих стихирах. «Тьма кромешная и тартар, лютый червь, скрежет же паки зубный и непрестанный, болезнь, имущую быть и без меры согрешившим». Именно от этого избавить просим мы благого человека, любца Бога. «Но судие, милостью Твоею спасимя, яко благоутробен». Именно перспектива таких страданий заставляет нас плакать и рыдать. «Увы мне, мрачная душе, доколе от злых не отреваешься, доколе унынием слезиши, что не помышляешь о страшном часе смертном? Что не трепещеши вся страшного судища Спасова?» Действительно, почему мы, зная о страшном суде Божием, не перестаем делать зло? Почему мы не каемся в наших грехах, вопрошает нас Церковь? «Увы мне, мрачная душе, что не трепещеши вся страшного судища Спасова, убо что отвещаеши или что отречеши? Дела твоя предстоят на обличение твое, деяния обличают клевещуща. Прочее, о душе, время наста. Сейчас настало время покаяния, сейчас настал тот последний час, когда мы еще можем покаяться и обратиться к Богу с покаянием и слезами». Просить Его о помиловании. Именно этот час настал сейчас. «Прочее, о душе, время наста, тецы, предвари, верою возопи, согреши, Господи, согреши хти, но вем человека любче благоутробие Твое, пастырю добрый, да не разлучишь и меня, одесную Тебе предстояние, великие ради милости Твоя». Вот таким образом построена вся служба недели о страшном суде. Если неделя о блудном сыне говорит нам о милостивом небесном Отце, то служба недели о страшном суде устрашает нас. Мы должны прийти в трепет и ужас. Мы должны думать о страшном суде Божием, и мы должны каяться в своих собственных грехах. И еще один текст я должен привести. Это стихира на Хвалитех в неделю о страшном суде. Здесь говорится о том, как мы должны готовиться к Великому посту. «Предочистим себе, братья, царицею добродетелей». Царицею добродетелей здесь назван пост. Пост – это воздержание в пище, но не только в пище. Это воздержание от грехов, в первую очередь. И именно для того церковью предпринимается пост, чтобы мы научились воздерживаться от грехов. И как первая ступень к этому – воздерживаться в пище. «Предочистим себе, братья, царицею добродетелей, себу прииде, богатство нам благих подающе». Если мы будем правильно, искренне поститься, то обязательно будем обогащены этим постом. Обязательно получим от этого большую пользу. «Страстей утоляет дмение, и владыцы примиряет прегрешившее. Тем же с весельем сию приимем, вопиюще Христу Богу. Воскресы из мертвых, не осужденны нас сохрани, словословящие Тя единого безгрешного». Не следует забывать, что Великий пост готовит праздник Святой Пасхи. Именно еще и для того мы предпринимаем пост, чтобы получше приготовиться к празднику Светлого Христового Воскресения. И поэтому, когда бывает трудно поститься, когда трудно предпринимать подвиги и трудно каяться в грехах, может быть, трудно стоять на долгих постных службах, нужно помнить, что скоро будет Пасха Христова, и все усилия, которые мы предприняли, будут вознаграждены. Именно поэтому говорится, что нужно обязательно предпринять постный подвиг, предочистить себя этой царицей добродетели, чтобы иметь возможность возопить Христу Богу: «Воскресы из мертвых, неосужденны нас сохрани, словословящие Тя единого безгрешного». Именно здесь мы обращаемся к воскресшему Христу Богу, потому что как раз готовимся Великим постом праздновать Его воскресение.
На литургии читается Евангелие, посвященное воспоминанию страшного суда.
На литургии этого воскресения читается притча Господня, еще одна притча, которую принято называть «притчей о страшном суде». Здесь говорится о том, как Бог будет судить людей. Здесь говорится, кто из них будет оправдан, кто из них будет поставлен справа, одесную Господа, то есть будет спасен, и кто будет отвержен Господом, поставлен слева от Него, Ашуею. Господь говорит в этой притче, что спасены будут люди, которые посещали больных, которые приходили к заключенным, которые кормили голодных, одевали раздетых, которые оказывали милосердие к своим ближним. И наоборот, те люди, которые не оказывали милосердия, которые не посещали больных, не ходили к заключенным, не кормили голодных, эти люди будут отвергнуты. Именно в этом, по той притче, заключается страшный суд Божий. То есть оправдывается Господом милосердие, то милосердие, которое мы оказываем нашим ближним, и осуждается отсутствие этого милосердия. И тех людей, которые спасаются, которые Господь ставит справа от себя, они называются овцами. А те люди, которые отвергаются и посылаются в муку вечную, называются козлами, козлищами. Такая притча читается на этой литургии. И как раз тема этой притчи о страшном суде становится темой всей службы этого воскресения. Тот страшный суд Божий, о котором говорится в Евангелии на литургии, мы должны иметь перед своим мысленным взором всегда. И об этом нам напоминает Церковь.
В неделю о блудном сыне, которая предшествовала неделе о страшном суде, пелось песнопение «Покаяние, отверзь мне двери» и 136-й псалом о реках Вавилонских.
В неделю о страшном суде тоже будут, конечно же, петься эти песнопения. На утренне после Евангелия «Покаяние отверзимью двери жезнодавче» будет петься, при этом будет погашен в храме свет, и все встанут на колени. Здесь поется не одно песнопение, а сразу целых три. «Покаяние отверзимью двери жезнодавче», потом «Богородичен», «На спасение стези наставим о Богородице Дева» и последнее «Множество содеянных мною лютых, помышляя окаянной». И кроме того, после полиелейных псалмов будет звучать 136-й псалом на реках Вавилонских. Это песнь иудеев, которые были отвержены от Бога за свои грехи. Мы тоже молимся этими же словами, потому что мы тоже за наши грехи должны быть Богом отвержены.
После недели о страшном суде начинается сырная седмица, которая в народе называется Масленица.
После недели о страшном суде та книга, в которой содержатся службы приготовительного периода, то есть постная триодь, начинает использоваться каждый день. До сих пор она использовалась только по воскресеньям и только один раз в субботу, во Вселенскую Месопустную Родительскую Субботу. А с недели о страшном суде триодь постная участвует в службе каждый день. Мы берем оттуда тексты, и уже каждый день является приготовительным днем к Великому Посту. Сырная седмица. Почему она так называется? Потому что мясо уже запрещено есть на этой неделе. Уже подготовка к Великому Посту вступает в свою завершающую стадию. Но зато нет поста в среду и в пятницу. Всю неделю можно есть молочные продукты и яйца. Поэтому в народе прижился обычай печь большое количество блинов на этой неделе, потому что они как раз готовятся из молочных продуктов и яиц. И предаваться разным весельям, потому что нет постных дней на этой седмице. А отсутствие поста на сырной седмице как раз связано с тем, чтобы получше приготовиться к Великому посту. Как раз перед периодом очень большого и длительного воздержания в пище Церковь дает послабление людям, разрешая им пропустить пост в среду и в пятницу. В среду и в пятницу поста нет, но в противовес этому служба как раз совершается постная, для того, чтобы лучше приготовить людей к постным службам самого Великого Поста. В среду и пятницу нет литургии, и служба совершается как раз такая же, практически во всем такая же, как и в сам Великий Пост.
Илья Александрович, а какие особенности богослужебные среды и пятницы?
В среду и в пятницу, во-первых, нет поста, а во-вторых, служба совершается самое, что ни на есть постное. Вот такая антиномия, такое противоречие. служба постная, а самого поста нету. Обычно у нас происходит наоборот. В обычные среды и пятницы всего года они являются постными днями, но служба у них совершается вовсе не постная, а самая обыкновенная. А на сырной седмице наоборот. Поста в среду и пятницу нет, а служба постная. Служба постная что значит? Значит, на этой службе очень много чтения. На этой службе должно быть множество поклонов, в том числе поклоны с молитвой Ефрема Сирина, о которых мы будем говорить с вами уже на беседах о самом Великом Посте. Первый раз молитва с поклонами Ефрема Сирина звучит во вторник вечером, то есть как раз накануне сырной среды. И литургии в среду и в пятницу совершаться не будет, потому что литургия — это служба, которая по мысли святых отцов с постом несовместима.
Спасибо вам, Илья Александрович.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. В следующий раз мы побеседуем с вами о последней четвертой приготовительной неделе к Великому посту, о неделе, которая называется «Прощенным воскресеньем». Всего вам доброго, до свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Всего вам доброго!
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Ростани. На свободе за самоваром разобрали они с Ариной всю родню. Она всех знала, до грудных младенцев. Ездила, как праздновали престол, то в Шалово, то в Маньково, то в Черные пруды. Не теряла родни. Знала много всяких семейных случаев. Кто и когда горел, кто чем помер, кто кого брал и откуда, кто выделялся. Многие далеко разошлись. Был теперь внучатый племянник в Сибири, на пароходах. Была троюродная внучка, выдана замуж за парня из Горбачева, а теперь очень хорошо живет, приказчиком он на хорошем месте, только ехать туда надо 2 недели. Хива называется. Расположается народ. Друг от дружки горохом катится, — вспоминалось Даниле Степановичу слова Семена Морозова. Говорил Данила Степанович с Захарычем, который все кланялся ему и называл «батюшка-братец». Побаивался все. А ну-ка, не позволит ему доживать здесь, летом в сарайчике на задах, а зимой в доме. Очень все беспокоился Захарыч, как принялись ставить дом, — рассказывала Арина. Данила Степанович успокоил и велел жить без сомнения. Место не пролежит, хлебом не объест. И все видел, как Захарыч робеет при нем, когда зазовут его пить чай в горницу. Пьет чашку с одной изюминой и все старается служить. То метку пообещает скоро припасти, то чай похвалит, то вспомнит, как его зять любил, Сресль. И когда рассказывал про слесаря, плакал. «Бывало, ча, побывает, когда из Москвы к покосу?» — рассказывал он и моргал красными без ресниц веками. И уже ничего тогда не видел. Сахар по столу нашаривал и мимо блюдечко наливал.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.